Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Дружба народов и ответственность за страну. О мифах и реальности интернационализма, о разнице между мультикультурализмом и интеркультурализмом, о правах, свободах, межнациональном мире, национальной идентичности. Возможно ли все это в современной России? В программе «Время гостей» мы сегодня будем говорить с профессором, одним из лучших специалистов в области межнациональных взаимоотношений, человеком, который возглавляет рабочую группу по этим вопросам в президентском совете по гражданским по правам человека, Эмилем Пайном. Здравствуйте, Эмиль Абрамович.
Здравствуйте.
И вы можете к нам присоединяться, задавать вопросы, тем более, что поводов для этого, к сожалению, минувшая неделя, да и уже нынешняя, дала очень много. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер Москвы 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я просто посмотрела сегодняшнюю реакцию западной российской прессы, естественно, на трагедию на Волге. И диагноз, ну, то есть он, вероятно, и вам, и мне понятен, но он сформулирован очень жестко, пожалуй, впервые за очень многие годы многими СМИ и многими экспертами. Диагноз Тавков. Это не катастрофа, это диагноз России. Страна гниет, это тотальная коррупция, всеобщее безразличие. И абсолютное безразличие власти к гражданам, и бизнесу, к жизни людей, и гражданам к себе самим. И, может быть, еще более точное определение – коллективное отрицание реальности. То есть это говорится по поводу трагедии в Волге. Но у меня такое ощущение, поправьте меня, если я не права, если мы с вами на прошлую неделю со всеми информационными поводами перекинемся, Сагро, драки в Ленинградской области, суд над скинхедами, ну и так далее. То есть ощущение ровно такое же.
Абсолютно точно, только недостаточно.
Угу.
Вот, на мой взгляд, ужас состоит в том, что совершенно ясно на глазах у нас ржавеющая вертикаль, просто полностью заржавевшая, она дает рецидивы, которые состоят в том, что и нарастающий социальный протест, и формы коррупции и произвола этнизируются или приобретают религиозную окраску, или, если говорить по-научному, наши формальные отношения становятся неформальными. Мы говорим о том, что мы движемся к правовому государству, а движение прямо в противоположную сторону. И это, между прочим, страшно и ужасно. Вот это меня, скажем, пугает даже больше, чем само гниение власти или ржавение вертикали. Это уж как хотите, так и называть. Всем понятно, что происходит. Вот эта часть понятна. Вот вторая, понятно, значительно меньше, потому что, ну, должен вам сказать, вот когда в таких условиях переводят стрелку, то считается, что эта власть отводит от себя. Вот, все гниет, и мы давайте направим недовольство в некое русло этнической ненависти и так далее. Так нет же! Сегодня в условиях информационного общества вот этот вот перевод осуществляется очень разными институтами, в том числе и любимой мною, и уж вами тем более, прессой. И вот эта автоматика включенная, которая сегодня есть, она и представляет страшную угрозу. Почему? Потому что многие из, скажем так, оппозиционных сил рассчитывают по принципу «чем хуже, тем лучше». Ну вот, народ осознает, что вот эта вертикаль, вот это ручное управление, что оно совершенно никуда не годится, и будет давить на власть. Так нет же, дудки вам, ни на какую власть он не давит. Любой, о чем вы не будете говорить, ну, скажем, тоже Сагру. Ситуация кристально ясная. она стала еще яснее после событий, аналогичных событий в Ростовской области. На какой-то пьянке или на какой-то тусовке или на какой-то свадьбе, неважно даже на чем-то, произошла драка. После драки местные и прибывшие через какое-то время стали выяснять отношения, и прибывшие на машинах, значит, проделали путь через всю область и приехали драться. Добавьте чуть-чуть запаху этнического, и вы получаете из ростовской ситуации сагринскую ситуацию.
Ну да, потому что везде написано «азербайджанцы против славян», «цыгане против селян».
И никого не беспокоит, что через всю область может поехать кавалькада машин с автоматами, с бомбами, с чем угодно. Все знают, что они едут, они по дороге кого-то убивают, кого-то сбивают и так далее. Милиция даже для интересу не заглядывает туда, где происходят эти события, но потом в общественном обсуждении вот все это, вся эта гниющая вертикаль уходит куда-то далеко-далеко на задний план.
Начинает выяснять, у кого
какой разрез
главный.
Вот он такой-то или он всякой-то.
Но по справедливости ради, можно я вас поправлю? Я внимательно посмотрела, особенно по Сагре, и особенно вот в связи с узбеками в... Ну, переводили, там, узбечка в Ленинградской области, не так сказала, там, и так далее, да, или в тот же Ростов. Но во всех случаях, в результате, через неделю, такой некий откат произошел и в Сагре в том числе. Например, что это не совсем межэтническая проблема, потому что селяне согласны с тем, что, в общем, они ничего к ним лично не имеют, но потому что вот он себя так вел, у него наемные работники, в общем, неприятные, воровством там занимались, и, видимо, там есть проблема с наркотой, но вот милиция этого не видит. Наоборот, вот ощущение сейчас, что эту межэтническую проблему снимают. Ее нет, это бытовуха. А люди в это...
Нет, понимаете, тут есть два вида обмана.
Угу.
И они все всегда плохи. Первое – это замена реальной проблемы, а проблема все-таки, как ни крути, вытекает из гниения вертикали власти. Если не осознать, что вот это дает все метастазы, то дальше разговаривать нечем. Тогда надо будет разговор, вот они плохие, принципиально плохие, мы их выселим, или они улетят на Луну, или еще что-нибудь с ними сделается, и в это уходит значительная часть энергии. Вторая – это неумелость властей, которые просто хотят замазать ситуацию вообще. Да, это ведь и те, кто замазывает, тоже не говорят про вертикаль.
Да,
ведь и они же тщательно уводят все дело от реальных проблем, проблемы произвола, полного отсутствия исполнения на всех уровнях. От булавы, ракеты булаве, которую пишет Соломонов, до пароходов, которые выходят без... То есть на каждом шагу мы встречаемся с этой проблематикой. Но я потом еще скажу, какая тут есть этническая добавка. Или религиозно, это не важно. Это тоже очень важно. Но все пытаются так или иначе либо в этничность, либо в бытовуху, но вот эту главную проблему замотать. Вот о чем.
А на этом фоне, я хочу подчеркнуть, возникают народные мстители, кавказские каратели, борцы за народное дело в виде борцов с наркотиками и так далее.
Тут возникает несколько проблем. Первое. Мне непонятна ситуация с властью. Можно к ним как угодно относиться, но вот я вижу этих людей, умственно неполноценными я бы их не назвал. Нет, они вполне здравые, более-менее разумные, и они имеют информацию. Их переполняют информацией. А почему с таким усердием от этой информации отталкиваются, ее не хотят замечать, это отдельный вопрос, который стоит обсудить. И в этой связи я хочу сказать, что вот я видел президента на встрече с
ВНАТИ. Давайте мы сейчас к этому вернемся.
И эта тема как бы... Вот он все комментировал, эту тему просто не захотел.
Мы это сейчас уйдем.
А вторая часть, это то, что в условиях коррупции и произвола наилучшие возможности приобретает те сообщества, у которых сохраняются внутренние мобилизованности,
возможность организоваться и даже иметь
оружие.
И так
было всегда, да, и во всех странах мира.
Не случайно вот обращение Эмили Пайна, висит оно на, можете прочесть на сайте с президентского совета, его предваряет цитата откуда-то из блогерского куска, портала как раз «Города без наркотиков», где цитата и значится: «Шум не утихнет, Ройзман свое дело знает, уральская манежка на подходе». И Пайн начинает свое обращение на страничку, всего часть из них он уже изложил, словами: «Огромная опасность для России нарастает, опасность в том, что растущее социальное недовольство населения коррупцией, произволом, некомпетентностью властей вливается не в политическую консолидацию, а в этническую и религиозную мобилизацию». Вот в этом и есть, похоже, главная проблема сейчас. Уходим на короткое объявление.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какими видят грядущие выборы глава государства и российские парламентарии? Об этом спорят политологи Марк Курнов и Валерий Хомяков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Свобода». Микрофон Анна Качкаева, профессор, специалист в области межнациональных взаимоотношений, член президентского совета по правам человека. Эмиль Пайн сегодня наш гость, потому что, как-то уже все совпало, и нынешняя трагедия на Волге с абсолютным безразличием и вот этой вот распадающейся системой координат людей друг к другу, властей по отношению к людям, бизнеса циничного по отношению к жизням. И все это можно транспонировать практически на все то, что происходит с так называемой межнациональной политикой, иначе я даже как-то это не назову. Да. И вот если опять обратиться к вашему обращению, вы говорите, что, и продолжая вашу последнюю мысль, что когда нет власти, или она вот так уже догнивает, и когда людям смещают акценты, и они не думают о том, о чем надо всерьез думать, возникают условные штурмовики, условные организованные сообщества, которые и формализуют этот народный гнев. Означает ли это, что мы, где-то уже совсем рядом, когда власть может быть перехвачена? Просто перехвачена.
Вы знаете,
вот на этом фоне.
Вы знаете, вот в ужас, действительно ужас, и совершенно не боюсь этого слова, и думаю, что не преувеличу, хотя очень-очень хотел бы преувеличивать. Да. Ситуация очень быстро развивается, и ее со всех сторон подталкивают. Я просто еще о чем хочу сказать. Ее подталкивают, неумелые информационные братья. Вот вы будете деканом факультета, понимаете, как важно образование. К сожалению, его сегодня нет. Огромное количество людей после, техникума кулинарного школы приходят на какие-то FM-станции и занимаются общением с публикой. И вот поднимается вопрос, который очень часто я слышу даже на известнейших наших радиостанциях. Недавно, не буду называть по имени эти радиостанции, идет обсуждение о том, а не является ли вот эта вот самоорганизация или всякая самоорганизация проявлением гражданского общества. Но дело в том, что есть самоорганизация. Племя было самоорганизовано, государства не было, но назвать его гражданским обществом нельзя, граждан не было. И вот такой пустячок отсутствия граждан, когда сбунтовавшийся подданный, сбунтовавшийся раб, он не является гражданином. И движение от...
У него не было свободы, нет и ответственности.
Совершенно верно. И требования, которые они выдвигают, и цели этой организации очень далекие от организации гражданского общества. Если вместо полиции возникают атаманы, а вместо врачей шаманы, то это движение к каменному веку, а не гражданскому обществу. И сегодня мы видим, что самоорганизация у нас все в порядке. В том-то и дело. Это вранье, что в России нет самоорганизации. Самоорганизация происходит мгновенно. Бумеры, бандиты,
И, кстати, там никакой проблемы с этническим составом?
Конечно, они все интернациональные, они вполне сбиваются и собираются в разные группы. У нас проблемы с гражданским обществом, а не с самоорганизацией. Это разные вещи. Гражданское общество состоит из граждан, осознающих, что они и есть источник власти. И что их функция заставить менеджеров или тех, которые называются слуги народа, и действительно служить, а не имитировать эту службу. Вот их главная функция, а не заменять. Если сегодня нет врачей, я буду шаманом, если нет портного, я буду вечерами шить. Это не есть гражданское общество. Еще раз говорю, это впадение в дикость.
И не вооружаться, когда полиция не выполняет свои функции.
Да, да, да. Функция этого общества заставить сделать так, чтобы власть работала эффективно. Эта власть не годится, наберите, наймите другую.
Ну да. Но все-таки возвращаясь к тому, что называется, вот вы же понимаете, всегда об этом говорите, Россия не прошла через, ну, там, как принято говорить, национальное государство.
Много чего не прошло, много чего у нас не было и так далее. И тем не менее, я отрицаю ситуацию как бы безвозвратной родовой травмы. Вот общество чего-то такое не прошло. Все это, между прочим, как бы делается на основе сравнения. Нет же закона, вот нам точно известно, что для того, чтобы сварить это блюдо, нужно столько-то соли, столько-то перца, столько-то мяса, ничего этого нет.
Ну,
мы
правда,
по аналогии, а вот они, у них сначала была реформация, у них сначала было то, потом оказывается, что можно и без реформации. Что-то получилось у японцев без всякой протестантской реформации. Там были другие основания для этой самой протестантской, я этики, говорю в кавычки,
кавычки протестантской, да.
Потому что речь идет не о протестантизме, а о рациональных основаниях. Эти рациональные основания появились в Китае, эти рациональные основания потом появились. Мы видим, что некие рациональные основания появляются в очень разных обществах. Исламские общества, например, Малайзия, превосходно развивающееся исламское государство, такой же
очень тигр, модернизационное,
тигр, да, как и соседние неисламские. Есть буддистские, синтоистские, конфуцианские, разные. То есть оказывается, что никакого жесткого культурного запрета на это развитие не существует. Но есть обстоятельства. Вот в чем ужас. Вот я сегодня, когда-то в молодости я прочитал рассказ, я даже не помню, Кафки, я даже не помню, как он называется, но он на всю жизнь оставил у меня такое, произвел на меня сильнейшее впечатление. И сейчас вот я оцениваю ситуацию по этому рассказу. Утром человек просыпается и ощущает себя паучком. Он не может перевернуться. Вот он махает лапками, а перевернуться он не может, и думает, вот сейчас люди войдут и увидят, какой я стал. Вот примерно такое у меня сейчас ощущение по отношению к себе. А вот диагноз, ну, ясен как никогда. Вот он очевиден. И более-менее даже понятны пути выхода. Но кто?
Ну, страшные мы уже, в общем,
нарисовали.
Но дело в том,
что непонятно, кто будет делать. Ну, да. Вот как обычно начинается выход? Выход начинается с того, что элита, то есть натуральная элита, лидеры общественного мнения, те, на кого равняются, не те, кто назначен, не те, кто каким-то чудом...
Сидит и в телевизоре.
Да, на день рождения он получил пост, важный пост, или там от отца достался, или еще каким-то образом, и вот он называется элит. Нет, элита – это люди, которые заработали свой авторитет, он действительно у них существует, и с них берут пример, они задают норму. Так вот, элита... говорит, так жить нельзя, нужно переходить туда-то, и определяет,
куда,
вот некие целевые установки.
У нас это 4, по-моему, института, 2 программы, все просто замучились определять, рисуют, и объясняют в нашем...
Хотя тут что... есть некие вещи, ну, скажем, как происходило это в Америке, где было, я по своей сфере. Вот вы говорите, межнациональные, Ну, даже слова уже отжили и совершенно негодящиеся. В мире уже никто про никакие межнациональные не говорит. Говорят о межкультурном взаимодействии, потому что эти культурные формы меняются. Вчера были межэтнические отношения острыми, потом вдруг они перелились в межрелигиозные, ну, как это на Северном Кавказе. Завтра они могут измениться еще в какую-то форму, межрегиональные. Эти оболочки все время меняются, и эти вот межкультурные взаимодействия, оно существует, и это представляет проблему. Так вот, вначале элита задает тон, так жить нельзя, нужно переходить к каким-то иным формам жизни. Сегодня более-менее понятно, что существует движение от того, что называлось мультикультурализм, к новому явлению интеркультурализм. В чем разница? И то, и другое движение говорят, что в современном мире представить себе культурно однородное государство невозможно. Это во времена Великой Французской революции говорили: одна страна, один народ, один язык. Сегодня даже в Исландии это невозможно. В Японии и в Армении, то есть самых этнически однородных обществах, уже невозможно выстроить таким образом отношения в силу громадного миграционного обмена.
Именно поэтому вы говорите, что не обязательно проходить через
государственную. Да, много чего уже, мы уже не можем пройти весь этот путь, какой проходили. Ситуация радикально изменилась. Угу. Да, значит...
А второй, вот мы сейчас, я просто хочу, чтобы вы первый и второй закончили, а потом мы вернемся к теме. Вот второй какой выход будет? Значит, если элита грамотная, она движется в этом направлении и определяет путь. Какой еще путь?
Это первое. Значит, задаются некие целевые нормы. Дальше необходимо дать каналы для самовыражения. Если все формы конкуренции и политического, и гражданского самовыражения зажаты до нельзя, и никуда нельзя идти, кроме как в некий фронт, который объявляет начальник, или в КПСС, или еще в что-то одно дозволенное, а все остальное больше трех не собираться, то будут действительно собираться, к сожалению, в банды. Потому что вероятность одичания общества чрезвычайно велика. Вот есть две опасности. Одна опасность – это бесконтрольная власть, а вторая, ничуть не меньше, это одичавшее общество. И сегодня есть масса признаков, не только в выражающихся, скажем, там, в этнической, религиозной вот этой мобилизации, но и в поддержке всякой злобы, ну, буквально всяческой, вот на любом уровне.
Раздражение,
агрессия. Да, агрессия в трамвае, на улице, причем не только в крупных городах, где в силу стресса это было как бы, но уже и в малых селах, в небольших городишках. А вот когда так распространяется злоба, то эта ситуация, это признак очень высокого уровня анемии, разложения не только властных, но и общественных отношений.
Эмиль Пайн, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. В 22 часа после новостей программа «Время и мир» ведет ее Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв крушения теплохода «Булгария» в Татарстане возросло до 88. Как сообщили в Следственном комитете России, по последним данным, на судне во время трагедии находились 192 человека, а не 208, как утверждалось ранее. Спаслись 79, десятки считаются пропавшими без вести. Петербургское отделение партии «Справедливая Россия» выбрало кандидатов, которые составят конкуренцию Валентине Матвиенко на муниципальных выборах в городе Ломоносов. От «Справедливой России» в выборах будут участвовать бывшие депутаты Сергей Андреев и Анатолий Кривенченко, предприниматель Евгений Барановский и журналист Олег Мухин. Военная коллегия Верховного суда России 9 августа рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему полковнику службы внешней разведки Александру Батееву, осужденному за выдачу властям США российских агентов. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Павел Одинцов. Суд во вторник арестовал предполагаемого организатора массовой драки в поселке Сагра Свердловской области. По данным Следственного комитета России, это местный житель, известный под кличками Красноперов и Сергей Цыган. Ранее сообщалось, что установлено большинство подозреваемых в нападении на поселок. В Томской области найдено тело 7-го последнего пассажира, погибшего при крушении самолета Ан-24 на реке Обь. Об этом сообщили в региональном МЧС. 18 человек остаются в больнице с травмами различной тяжести. Всего на борту самолета находились 37 пассажиров. В Ингушетии около поста дорожно-патрульной службы подорвался смертник. Как сообщили сегодня в республиканском МВД, инцидент произошел в районе села Галашки. В Махачкале во вторник убит боевик и ранен его предполагаемый пособник.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем разговор о дружбе народов и ответственности за страну, о разнице между такими понятиями, как интернационализм, мультикультурализм и интеркультурализм, и, собственно, куда это все нас заведет и заведет ли по пути все-таки такой модернизационной, вендернизационного да. вектора, связанного с тем, что межкультурная коммуникация утвердится, и, в общем, естественным образом народы будут понимать, что им с этой территории никуда вот не деваться, и как-то им надо тут, в общем, существовать и понимать, как они живут друг с другом. А главное, понимать, кого они наняли для того, чтобы выполнять менеджерские функции, что чрезвычайно важно в этой ситуации. Вы можете присоединиться к нашему разговору, смс-сообщение посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатно для жителей всех регионов России, пишите и звоните. Давайте все-таки вот еще раз... Да. Проясним разницу между терминами.
Меня, правда, немножко смущает, Аня, что мы с вами говорим для профессорско-преподавательского состава, а не для широкой публики. Но, тем не менее. Значит, итак, я говорил о том, что монокультурализм – это утопия, совершенно невозможная в наше время. Так или иначе, все признают разнообразие культуры и в мире, и в каждой отдельной стране. Разнообразие возрастает, хотим мы этого или не хотим. Но каково отношение к разнообразию? Мультикультурализм исходил из идеи, главной идеи, в том, что нам нужно во что бы то ни стало защищать своеобразие. Вот это наша задача. И государство должно защищать своеобразие. И оказалось, что вот эта защита, в общем-то, казалось бы, разумная и правильная, приводит к тому, что растет обособление разных культурных групп, этнических, расовых, религиозных и прочих, и прочих. Настолько серьезное, что государство распадается на островки. И это заметили и во Франции, и в Италии, и в Германии, и так далее. Живут бок о бок, но не сотрудничают. Все в один голос одно и то же говорят. Не сотрудничают, не сознают себя гражданами одного государства. И это создает целый ряд проблем. Действительно, без осознания себя этими гражданами дальше ничего нельзя делать. Не бывает ни демократии, ни рынка.
Подождите,
ни...
ну вот был советский народ, и что?
Да, минуточку. В Советском Союзе никаких граждан не были, все были подданы. В этом смысле я ничего не хочу сказать, не в пример советского. Хотя многие явления не нужно выбрасывать и в Советском Союзе были позитивные моменты. Значит, интеркультурализм исходит из идеи сотрудничества. То есть упор делается на создание условий, при которых возникает взаимный интерес, и взаимная ответственность граждан за, как, за какую-то сферу деятельности. И это вменяется в качестве главной задачи государству, в качестве его главной задачи. За это спрос со всех чиновников, вот вы обеспечили эту самую интеграцию. И, во всяком случае, так повернулось дело во всех европейских государствах. Еще до заявлений известных вам Меркель, Саркози, Кэмерона, Совет Европы принял Белую книгу по межкультурному взаимодействию, межкультурному диалогу в качестве главного элемента стратегии своей жизни.
Так. Но, что... с другой стороны, они потом тоже все равно и до сих пор все сомневаются, а вот как же быть с тем, что у нас произошло с арабским вот куском сейчас по весне, и как мы
с ним будем... конечно, ничего они еще не сделают, но они поставили определенную задачу. От постановки задачи, от цели до реализации огромная дистанция, все это понимают, и куча всяких проблем тут есть чисто технических, у нас не хватит с вами времени, чтобы все это обсудить. Но цель эта изменилась. Отчасти основой, истоком вот такого подхода были разные доктрины в прошлом. Ну, это не только интернационализм советский, но и плавильный котел американский. То есть задачи создать зоны интеграции, особенно в Америке это было видно, что зоны. Хочешь жить на Брайтон-Бич и говорить на языке идиш, пожалуйста. Хочешь жить в Чайна-Тауне и говорить, пожалуйста. Только на государственную службу не пройдешь, какую-то сферу, карьерную ты не освоишь, если не освоишь некие универсальные нормы, прежде всего закон единый для всех граждан, вне зависимости от этнической или расовых своих особенностей. Да, так вот, это вот изменение целей. В Советском Союзе какие-то элементы были, и какие-то успехи в этом плане были. Мы можем любить или не любить это общество, но какие-то элементы...
Вы обо всем этом говорили президенту, в президентском совете в Нальчике. Что, по-вашему, он услышал и чего не хочет слышать?
Мне трудно сказать, я же не...
Ну да, в голову, конечно, не
заглядывал ему, так сказать, в сознание, никакого рентгена у меня такого нет, и ни у кого его нет. Значит, мы не можем узнать, что он думал. И тут могут быть разные оценки. Возможно, это хорошо характеризует президента, который не берется отвечать по поводу тематики, которая ему не вполне ясна. Может быть, он взял тайм-аут для раздумывания. Может быть, ему неинтересно. А может быть, ему это не соответствует его ценностным ориентациям. Ничего этого не знаю. Если бы это был не президент, а сидящий рядом Владислав Юрьевич Сюрков, то я мог бы сказать точно, то, что я говорю, не должно, в принципе, соответствовать его ценностным ориентациям. Потому что и у него принципиальный другой подход. Особый путь. Особая демократия, особая цивилизация, особые люди, все особое. То есть он в этом смысле больше мультикультурализм, чем все мультикультуралисты, которых я знаю в теоретическом. Ну, опять же, я с ним лично не знаком, никогда не беседовал. Я могу говорить только то, что я читаю
Хорошо, давайте от профессорско-преподавательской дискуссии к совершенной конкретике, например. Вы сами же на этом самом совете приводите пример. Понятное дело, что запретами на всякое, национальное и на всякие выражения проблему не решишь. Сегодня вокруг идеи «Долой Северный Кавказ» сплотились националисты, державники, либерали, консерваторы, Жириновские, Пьянковские, Навальный, Белов, силы принципиально противоположные. Что, собственно, в чем она выражена? Они говорят так: не пяди земли на Курилах, где там эти Курилы, да?
Ну, не они, но условно, массовое сознание.
Но долой Северный Кавказ. А с этим-то чего делать? Вот с этим-то как? Вот сознание-то есть, а и все объединились.
Ну, тут есть целый ряд вещей, которые нужно проговорить, и нужно об этом говорить свободно, открыто и ясно. Первое, это, я бы поддержал идею, свободу независимость Северному Кавказу, если бы я знал, что подавляющее большинство населения этих республик выступает за эту цель. А если никаких признаков такого нету сегодня, не то что подавляющее большинство, но и сколько-нибудь действительно влиятельных сил в большинстве республик я сейчас не вижу, которые бы выступали за отделение, а вдруг из Москвы говорят «долой», то это выглядит просто как некое принуждение. Неважно, принудительно ты захватываешь или принудительно ты отторгаешь. Значит, это первое, что мне не нравится. Во-вторых, если вы предлагаете какую-то меру, то нужно посчитать, а что будет дальше? Как вы будете это осуществлять? Какие последствия будут связаны с этим? Ну, например, осознает ли те, кто говорит о том, что долой Северный Кавказ, куда вы будете делать все еще десятки тысяч русских и других представителей национальностей, не коренных жителей, которые там живут? Вот так, как это было в 90-е, нужно наконец признать, что это было несчастье. Что десятки тысяч людей до сих пор не могут получить даже компенсацию за просто отобранное жилье, за разрушенные семьи, за жизнь.
Хорошо.
И другие... дальше еще не важно, где будете делать талию. Как вы будете отделять? По какой линии вы будете отделять этот Северный Кавказ?
Да, талию действительно непонятно.
Сегодня Ставропольский край сжимается, как шагреневая кожа. И где вы будете вырезать этот Северный Кавказ?
Другие вам скажут, а сколько мы должны содержать, это я слышу от очень внятных людей, да. Потому что сколько миллиардов уже закачали там в ту же Чечню за мирное существование. Это такая теперь рента российского народа за или плата за несчастье, как вы говорите, это вот...
Я вам отвечу на это. Да. А сколько миллиардов надо закачать, чтобы продолжать существование вот этой сгнившей вертикали? Проблема-то не в том, что они чеченцы или дагестанцы. Опять
тем
же
более,
говорю,
что Кадыров встречает русских националистов, и они готовы...
Прекрасно они с ними сотрудничают. Ведь проблема ведь состоит не в том, что куда закачивают, а как. Это бесконтрольно и зачастую бессмысленно. Это брехня, будем так говорить, что это закачка денег на сохранение стабильности. Нет, это закачивание денег на рост, угрожающий рост нестабильности. Вот я начал было говорить об этом.
Давайте.
Проблема ведь состоит в том, что в условиях коррупции и произвола наибольшие возможности получают, как я уже говорил, группы, ну, как бы сохраняющие традиционные внутренние связи и консолидации. И это было везде. Совершенно не случайно, мы все прекрасно знаем, какая мафия была в Нью-Йорке. Ни норвежская, ни немецкая. Это была сицилианская мафия, это была китайская мафия, это была мафия этнических меньшинств. Особенно тех, у которых были сохранены вот эти внутренние связи. Они очень удобны.
Семейный уклад.
Семейные, традиционные, племенные, разные. Это все очень удобно для нелегальных экономических отношений. Так вот, если мы будем сохранять условия, нынешние условия экономики, то напрасно будут крики и разговоры про так называемую этническую преступность. Она будет расти неизбежно. Если вы даже не пустите, ограничите самым жестким железным занавесем, какой-нибудь проволокой колючей в мелкую клеточку закроетесь, все равно ничего не изменится. Всегда появятся какие-то группировки более внутренне консолидированные, которые возьмут на себя миссию, значит, в этой мутной водичке заработать очень недурные деньги. Ну и наконец, у нас вот совершенно без, ну, необычайные какие-то прерогативы, которые получил глава Республики Чечня, значит, осуществление некого специфического режима с исламским дресс-кодом для всех. Ну и с многими другими явлениями, мало укладывающимися в принципе светского государства, они платятся не за стабильность. Они порождают огромные проблемы нестабильные. Кстати говоря, на том же Совете об этом говорили, даже не я, а другие говорили, многие говорили об этой проблеме. И эта проблема также не была, не было ответа на нее ни со стороны президента, ни со стороны Хлопонина, никто не попытался на нее ответить.
Ведь уже боятся. Потому что, а как вот договариваться-то?
Ну, я это все говорю вот к чему.
Да.
Это вся проблема не связана с долой.
Угу.
Потому что сегодня вы говорите долой это, завтра долой. Вы не вырежете все раковые куски, в которых производятся все формы произвола, коррупции, подмены конституционных отношений, да, неконституционных. Их миллионы.
Там оружие можно, здесь
да,
нельзя.
Да. Ну, да. Если все вырезать, то тогда останется дырка от бублика вместо этого государства. Вот я еще раз говорю, это подмена реальных проблем вымышленными.
Роза вас спрашивает. Вот мы, обыватели, плохо разбираемся в хитросплетениях власти. А вы можете ответить, в нашем государстве спокойно может жить человек или уже все-таки нет?
Ох, такое, значит, очень абстрактное. Это больше профессорский вопрос, чем то, о чем мы с вами говорим. Почти философии. Ну, вот лежат люди на пляже, лежат спокойно. Я вот ехал в метро, целуются совершенно свободно, спокойно. Когда-то стеснялись, сейчас не стесняют. Значит, в каких-то фрагментах жизни, конечно, происходит спокойная, нормальная жизнь, так, как было всегда, как было тысячи лет назад и так далее. Мы говорим о явлениях. Вот это не надо гиперполизировать, потому что стёбом можно все что угодно испортить.
Я думаю, что это не стёб, это скорее такая безысходность.
Ну, безысходность состоит в том, что на уровне управления, на уровне принятия решений я вижу проблему и со стороны власти, и со стороны оппозиции. Я не вижу сегодня ни одного человека под лейблом оппозиции, который бы мне сказал, ну, нечто, во что я мог бы поверить. Вот я знаю, как надо иначе. Все, что сегодня говорит оппозиция, говорят все. Долой коррупцию, долой произвол. Я говорю, Роза говорит, люди в трамвае говорят, это говорят все. В чем? Что вы предлагаете?
Что предлагаете?
Ну, а вот если предлагают, типа, давай отрежем, ну, так мне становится страшно.
Да, и вот Сергей подтверждает это ваше ощущение. Выхода из вязкого российского киселя нет, так как в народе нет никакого осмысления разумных желаний. Не считать же таковыми ненависть ко всем и вся, и желание обмануть и украсть. Да, есть это ощущение вот этого тотального недоверия и непонимания, кто же может предложить и как эту позитивную программу сформировать.
Да нет, более не менее, я должен сказать, что нельзя сказать, что абсолютно все не ясно, что вот такая вот какая-то ситуация полного непонимания. Понятно, что центральный вопрос – это не вопрос этничности, религиозности, там, и расовости, и так далее. И только полные дебилы могут сводить, и сводят. Вот это меня ставит с ног на голову эту проблему. Проблема состоит в исполнении властных полномочий, в управлении. Нынешнее управление ручное, невозможно. Оно зашло в тупик. Потому что для того, чтобы решить любую проблему, любую, нужно создать штаб по решению этой проблемы. Потом штаб по контролю за штабом по решению этой проблемы. И если в этом штабе, в этом сверхштабе не будет личных друзей, то и им доверить нельзя. Ничего, ни одну проблему от Олимпийских игр до оборонки невозможно решить в этом ручном режиме. Значит, уперлись, и это нужно менять. Если не будут перемены в этом, то прорвет плотины совершенно очевидно. И понятно уже в какой форме. Люди не выходят на улицу с требованием «измените режим», «измените ручное управление», «создайте условия нормальные для контроля». Не контролеров надо плодить, а общественный контроль необходим. И если этого не будет, ну, то, значит, рано или поздно будет...
Будет, да. Чужие будут виноваты.
Да, да,
те,
да,
кто
да.
Не,
вот,
те, кто
собственно
не
говоря,
свой.
Тут, тут это не очень сложная задача. Далее. В каждой конкретной области накоплен определенный опыт. И нельзя сказать, что ничего не понятно, чего нужно делать. Но нужна заинтересованность в этом. И ее я не вижу нигде. Все, принцип такой: сохранить старое с подмасками, замасками, с изменением названий, там, с какими-то аксессуарами реального желания вот, изменить ситуацию заржавевшего системы управления нет. Вот.
Давайте наушники послушаем все-таки. Вот как раз Ленинградская область. Геннадий, в эфире. Вы здравствуйте.
Добрый вечер, да. Эмиль Абрамович. Добрый вечер, Анна Григорьевна.
Да,
на последнем президентском совете упоминался законопроект о гражданском или общественном контроле. Эмиль Абрамович, знакомы ли вы с этим законопроектом? Расширяются ли в этом законопроекте возможности и права каждого отдельно взятого гражданина наказывать или привлекать к ответственности разного рода нерадивцев, не оказывающих или оказывающих плохо услуги человеку? Готов ли президент внести этот законопроект в Государственную Думу? Но мое мнение, самым лучшим контролером является отдельно взятый активный и недоверчивый гражданин. Спасибо большое.
Спасибо и вам за вопрос. Значит, на Совете речь шла о принципах, о идее, значит, закона. А сам закон, вот в том виде, в котором бы его можно было передать в Государственную Думу или даже просто президенту для размышления, не готов. И обсуждался идея, нужна ли законодательная норма, определяющая права и границы некого гражданского контроля. Практически все пришли к выводу о том, что нужно переходить от ручного управления, когда правозащитники приходят к государю, дергают его за полы, вырывают у него какую-то новую, значит, возможность
по улучшению,
да,
прав,
да,
человека.
Потом следят, а выполнили, и оказывается, что какая-то часть выполнена, а большая часть не выполнена,
не понимаем,
что
да.
Нужно переходить к целостной политике. И в этой целостной политике, конечно, решающую роль является, имеет законодательная база, определяющая формы и принципы гражданского контроля в обществе. Вот пока что речь шла только о принципах, и президент сказал совершенно справедливую вещь. Вот тут я с ним полностью согласен. Кстати, все члены Совета были с ним согласны в том, что идея хорошая, но у нас было много хороших идей.
И законов.
И даже были неплохие законы, но они лежали в... Это где-то, это, кажется, у меня. Ну, я выключу. Я виноват.
Ну, говорите.
Да, я закончу. Да. Да, и договорились из-за того, что если будет представлен работающий закон с конкретными функциями, с конкретными полномочиями, с возможностью проверки и так далее и тому подобное, то такой закон стоит нести.
Спокойно.
Давайте я выключу.
Давайте.
Я прошу прощения, что я допустил такое безобразие.
Ну, ничего. Бывает.
Он что-то не хочет работать.
Сейчас мы его просто вынесем, вы договариваете.
Да, я
закончу. Давайте, а он там пусть звонит.
Ага. Всё,
да, говорите, мне лучше, говорите.
Да, ну я, собственно, закончил. Значит, президент сказал, что идея хорошая, а закона самого нет. И когда будет работающий закон, не такой, который, значит, бля-бля и ничего больше, то будем рассматривать и продвигать. Все остались довольны именно таким ответом.
Ну да, что, в общем, да, надо подумать, прежде чем торопливо принимать и продвигать.
И нужно разработать конкретные обязательства сторон вот в рамках этих этого
закона. Ну да. Алексей, Петербург, мы вас слушаем, здравствуйте.
Эмиль Аврамович, добрый день вам. Скажите, вы согласны? У меня два момента. Первый, согласны, что у нас нет научно обоснованного пути перехода с социализма к капитализму. У нас нет современного Маркса и Ленина. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я был у своего коллеги, тоже военврача, с которым я был в Афганистане, в городе Тбилиси. И я с дуру ляпнул там. Я сказал, почему вот грузины нас не любят. Он подвел меня, он живет в Дедубе, такой район тбилисский, подвел меня к окну и сказал, мы там за холмами, на нас 20-30 километров, на нас направлены танки, пушки, ракеты. Как мы можем любить русских? Скажите, любить русских сложно? Пожалуйста.
Ой, тут разные вопросы.
По-моему, с капитализмом мы оставим эту тему.
Нет, это очень интересная тема.
Конечно, но это...
Но я быстро скажу. Да. Дело не в капитализме, то, что нет Маркса и Энгельса, не знаю, хорошо это или плохо, нету их.
Их, кстати, сейчас можно изучать.
Я вот о чем хочу сказать. Когда вообще нет ориентиров в обществе, то это плохо. Человек – это такое существо, которому нужны внешние ориентиры. Это у рыбки есть такая программа, когда она из икринки вылупляется, то она потом через 10 морей приезжает, переплывает и в своем месте, отведенном ей по генетической программе. А у человека таких способностей генетических куда меньше. И ему очень важны целевые установки и нормы, и глобальные, как оказывается, и местные, и то, что у нас, скажем, после распада СССР все двинулось в сторону сепаратизма и так далее, в известном смысле было задано и общей нормой вот этого мультикультурализма, которая была в мире, и общей модой на это, так что эти нормы нужны. И я сказал, что без некого общественного ориентирования двигаться будет трудно. С другой стороны, я жил в Советском Союзе, где был госплан, и где было все нормировано, и все было предопределено. А потом выдающиеся наши мировые экономисты, например, Карнеги, показали, что при таком жестком расчете всего затраты общественные, потери еще выше. Вот когда вы все до гвоздя, все у вас распланировано. И я работал в советское время в институте, который делал генеральную схему расселения до 2020 года. Уже и страны нету, а бумага лежит. Значит, вот некое представление о возможности научно все рассчитать и определить, это в известном смысле нонсенс. Это, кстати, именно в советское время была вот эта вот мода. Оптимальный город, оптимальный поселок, оптимальный человек, какой он должен быть. И множество представлений было о том, что вот можно все это сделать. Значит, некие ориентиры должны быть, а такой жесткого плана перехода общества туда-то, туда-то, из точки А с точки Б невозможно, на мой взгляд.
Да, ну а про любовь русских это уже... Ну, про любовь... русским это уже просто отдельная тема.
Отдельная
главное,
тема.
Чтобы
Почему?
Вот стрелочники не занялись раздуванием ксенофобии, неважно, к кому, русским или к кому-нибудь еще.
А любить надо всех,
а любить
конечно, надо
точно всех. Эмиль Паин, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. После нас «Время свободы» ведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Химкинский лес. Борьба продолжится в поле.
Комментарии экспертов.
Театральный критик Марина Тимашева о Таганке после любимого.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Лизунков о предсказанных катастрофах и власти, игнорирующие прогнозы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.